Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Мы благодарны тебе за те способности и возможности, которые духом твоим могущественно действуют в нас. Мы благодарны тебе за то, что духом твоим ты помогаешь нам сверхъестественно принимать и применять волю твою. И мы ожидаем, что дух твой будет открывать наши глаза и уши на волю твою. И Слово Твое, и мудрость Твоя будут исцелять нашу душу, высвобождая ее для воли Твоей. Спасибо Тебе, Отец, за помазание Духа премудрости и откровения. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому слушающему это учение сверхъестественно принять откровение и исцеление души через откровение. Да будет душа каждого слушающего исцелена и высвобождена от всякого влияния тьмы. Помоги каждому слушающему, Отец, увидеть и услышать волю Твою для них лично. Помоги каждому слушающему оставить худые пути и стать на путь жизни, по которому должно им идти во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание, которое будет служить им, и дар будет разрушена всякая твердыня тьмы в душе их во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты поможешь им не остаться прежним, но через откровение, да приходит исцеление души их во имя Иисуса. Отец, мы благодарны Тебе за помазание, за действие Твоего Духа и силы, и за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним. А я благословляю каждого слушающего во имя Иисуса. И прошу также, помоги меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы рассматриваем с вами тему, что значит Бог есть свет. И, конечно, для того, чтобы для вас эта тема не звучала просто как набор знаний, очень важно, чтобы вы видели практическую сторону в этом для себя. И вначале я прочитаю то, что Дух Святой сказал через апостола Иоанна, и это записано в 1 Иоанна, 1 глава, 5 стих. Это базовый стих настоящего учения. И вот благовестие, то есть само то, что Дух Святой говорит, что это благовестие, уже на это стоит обратить внимание. И вот благовестие, которое мы слышали от Него. Давайте я сразу кое-что важное обозначу. Это благовестие было не только через Иисуса для слушающих Его. В первую очередь это было благовестие для самого Иисуса. Так случилось, что чаще всего, когда мы читаем слова Иисуса, мы рассматриваем их только как слова, которые обращенные к нам. Все, что говорит Иисус, Он говорит в первую очередь, как то, чему Он научен был сам. То есть то, чему Он научился от Отца, и что звучало от Отца для Него, Он потом передает своим последователям. Поэтому это благовестие, в первую очередь, было благовестие для Иисуса. В первую очередь, эта радостная весть была для Него. А потом он делится этой радостной вестью, как тем, что в свое время станет доступно, ну, я имею в виду после крови, доступно и им. А Иисус уже в этом жил. Поэтому то, что мы будем читать сейчас, это и есть действительно радостная весть. Но сказать, что это радостная весть для вашей души, то нет. Потому что касается вашей души, ну, для нее это не будет как особенная радостная весть. Это в первую очередь радостная весть для вашего духа. В первую очередь для вашего духа. А потом уже то, что будет приходить из духа, будет, естественно, оказывать свое влияние и на вашу душу. И вот благовестие, которое мы слышали от него и возвещаем вам. Давайте послушаем, что это за радостная весть. Да, конечно, это Евангелие. Да, возможно, то, что мы сейчас читать будем как Евангелие, оно не звучит так, как об этом говорил Иисус. И это записано в Евангелии от Луки, 4 глава, «Дух Господень на мне». Но когда вы вникаете в эти слова, то вы понимаете, что послушайте, это воистину радостная весть. Послушайте, когда вы не знаете, зачем вы пришли на эту землю, когда вы не знаете, чем вам заниматься каждый день, когда вы не знаете, что вы как творение должны делать на земле по воле Творца, когда вы не знаете своей миссии, когда вы не знаете заданий на каждый день, когда вы не знаете, вы стенаете. Вы устраиваете в своей жизни эксперимент. Вы пытаетесь методом пробы и ошибок что-то узнать. Вы пытаетесь добрыми делами занять перед Богом правильное положение. Вы пытаетесь, вы пробуете. Время идет. Время-то идет. Удивительно, сегодня, когда было служение утром, Дух Божий во время служения сказал такие слова. У вас нет времени учиться. Учиться будете через послушание. И действительно, мы понимаем, что время идет так быстро, что многое из того, что мы думаем, что ну, у нас есть время учиться, а его уже нету. Метод обучения, который сейчас будет использовать Бог, это через послушание тем заданиям, которые он будет давать вам. А уже когда вы начинаете их выполнять, приходит такая сила откровения, что вы начинаете видеть столько, сколько вы по-другому никогда не увидите. Поэтому я верю, что то, что Иисус говорит дальше, в этом есть определенная сила, которая помогает нам выйти из невежества. Послушайте, невежество – это не отсутствие знаний вообще. Это не то, что вы ничего не знаете. Невежество – это отсутствие тех знаний, которые помогают вам жить в водительстве Духа Святого. И невежество, единственная область этих знаний, мудрость земная, душевная, бесовская, оно находится лишь в вашем уме, как рожденных свыше. Оно не находится в вашем духе. Потому что в вашем духе находится источник истин. Что же касается ваш ум, то именно там находится то, что мы называем невежество, или мудрость земная, душевная, бесовская. Иисус говорит в Евангелии, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И если вы будете изучать этот стих, эту радостную весть вне Иисуса, вы так и не увидите, а что значит Бог есть свет, если проецировать на себя. Но если вы возьмете этот стих и посмотрите на Иисуса, посмотрите, как Бог, как свет проявлялся в жизни Иисуса, то вы будете очень удивлены, потому что это во многом отличается от того, как это представляют люди. Заметьте, что в жизни Иисуса Бог, как свет, проявлялся в отношении только воли Отца. Еще раз повторю. Бог, как свет в жизни Иисуса, проявлялся только в отношении своей воли. Он не был свет в отношении всего. А в этом не было и необходимости. Вообще Иисус не задавался вопросом в отношении всего, что происходило вокруг Него. А в определенных случаях Он вообще не реагировал. Почему? Потому что Иисус настолько доверился воле Отца, что и не задавал Отцу лишних вопросов. Он прекрасно знал, что если Ему надо что-то знать, Отец скажет. А если Ему не надо что-то знать, то не надо знать. Понимаете, насколько это облегчает определенный процесс? Я не сказал, что облегчая этот процесс, вы не будете ни с чем сталкиваться. При том, что Иисус не засорял свой ум, тем не менее он испытывал давление. Но это давление больше было связано с реализацией воли Отца, чем давление, связанное с тем, что Иисус чего-то не может сделать. Хотя в определенных случаях, знаете, даже при том, что люди говорят, что Иисус, для Иисуса не было ничего невозможного, в определенных ситуациях мы видим, что неверие людей – останавливала не Иисуса, останавливала Отца через Иисуса. Итак, Бог есть свет. И в жизни Иисуса Бог есть свет. Это единственно правильное направление для изучения. Спроецируйте это на себя. Допустим, я говорю в отношении вас, слушающих. В отношении вас есть Бог и есть свет. Возникает вопрос, как свет? Он будет проявляться в отношении всего? Если посмотреть на Иисуса, то нет. Если посмотреть на ваше желание, то да. Но возникает вопрос. Бог есть свет в отношении ваших желаний или его воли? Его воли. Значит, если вы не выберете его волю, то фактически вы выключили свет. Потому что Бог есть свет в отношении его воли. И если вы не выбираете его волю, то вы выключаете свет. То есть, если вы будете задавать Богу вопросы в отношении того, что не является его волей, он не обязан вам отвечать. Да, по милости своей он может дать вам подсказки. Но если вы будете настойчиво давить на него, чтобы он в этом участвовал, или чтобы он в этом содействовал, то он не обязан этого делать. Вы скажете, подождите, брат Олег, ну неужели я все, чего я скажу? Ну вот вы и говорите. Только не отрывайте эти слова Иисуса от его послушания воле Отца. Опять, если бы каждую тему рассматривали в свете Иисуса, то большинство тем они бы не смогли выжить и секунды. А так как много тем представляют в свете апостола Павла или еще других мужей Божьих, то эти темы выглядят правильно. Хотя ни апостол Павел, ни другие апостолы не были безупречны. Они не являются безупречными. Они не являются истинными во всем. И они никогда не говорили, что они есть истина. Ну а зачем вам изучать что-то, что не является в полноте истинным? Не создаст ли это какие-то примеси, возможно, которые вы не заметите? Зачем вам себя отождествлять с кем-то, кто не является истинным? И неужели не ясно сказано, что Дух Господа, кроме Господа, никого не прославляет? Это говорит о том, что всякий раз, когда вы изучаете кого-то, из участников Завета, я не сказал, что они плохие. Дух Господа не обязан проливать свет в этом вопросе. Просто не обязан. Конечно, для вас гораздо лучше изучать кого-то, в отношении кого Дух Святой не будет проливать свет. Потому что в таком случае для вашей души нет никакой оппозиции. И вам всегда будет казаться, что вы абсолютно правы. О, да, я действительно, я прав, потому что нет внутреннего обличения, нет внутреннего наставления, потому что Дух Господа прославит только Иисуса. А в отношении всех остальных вы можете быть правы, по-своему. Вот оно так и происходит, что ваша душа или ее содержимое, так правильнее сказать, мудрость земная, она никогда не будет фокусировать ваше внимание на свет. Потому что как только направить вас на свет, сразу обличаются ее дела. А она этого делать не будет. Не будет. Поэтому, когда Иисус говорил о Боге как о свете, он в первую очередь говорил это, исходя из того, что он выбрал волю Отца. И воля Отца и есть свет для него. Потому что Бог, Отец, приготовил путь для своего Сына еще прежде создания мира. И этот путь, эта воля, и освящен. Я могу обратиться к каждому человеку и сказать, что есть путь жизни, который освящен Творцом. Освящен вообще, в этом слове два значения. Первое – отделен, освящен. А второе – освящен. Это значит, что Бог светит и показывает это направление. Опять, заставлять вас никто не будет. Вы имеете право встать на этот путь и пройти. Вы скажете: брат Олег, ну я не знаю, как стать. Знаете. Иисус сказал: я есть путь. Иисус сказал: я есть образец того, как идти по пути. Он есть образец. Другое дело, его не изучают в этом вопросе. Изучают кого угодно. Знаете, периодически я захожу на YouTube, периодически слушаю разные учения, которые там есть. Не для того, чтобы, знаете, их изучать, а для того, чтобы послушать, что там происходит. Просто послушать. И я снова и снова удивляюсь. Удивляюсь тому, что предметом внимания становятся второстепенные вещи. Или те вещи, которые не ведут к послушанию. Я не говорю, что они ведут к чему-то плохому. Послушайте, если вы научитесь применять духовные дарования, вы не научитесь чему-то плохому. Но вы можете научиться применять духовное дарование, но не научиться послушанию. И что? Да, вы будете в этом эффективны. Да, люди будут вам благодарны. Но перед Господом вы стоите в непослушании. Просто в непослушании. Поэтому Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Но Бог есть свет в отношении своей воли, а не в отношении всего. Поэтому в определенных случаях рожденным свыше кажется, что Бог их просто не слышит. Потому что то, о чем они говорят с Богом, ну никак не относится к его воле. И он не обязан в этом вопросе влиять или светить. Хорошо, давайте мы сейчас в завершении настоящей темы рассмотрим, в чем именно Бог проявлялся для Иисуса как свет. Оказывается, это самый простой вопрос. Почему? Потому что все земное служение Иисуса, записанное в Евангелиях Нового Завета, оно есть демонстрация того, как Иисус взаимодействовал с Отцом. И на прошлой встрече мы с вами говорили, что Иисус занимал очень жесткую позицию в отношении воли Отца. Причем он обозначал это так радикально, что спутать это надо, чтобы кто-то помог. Иисус сказал: сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. И соединяем это со словами, которые он также сказал. Отец любит сына и показывает ему все, что хочет творить сам. Если мы рассмотрим эти слова в свете «Бог есть свет», понятное дело, что именно так Иисус во свете и ходил. Как Иисус ходил во свете? Или посредством чего Иисус ходил во свете? Посредством воли Божией. А теперь скажите мне, где для вас свет? А свет для вас – воля Божия для вас. Хотите ходить во свете? Ревнуйте о воле Божией для вас. И будете ходить во свете. То есть ходить во свете – это не занять какую-то деноминационную сторону. Ходить во свете – это не значит совершать какие-то ритуальные действия. Я не сказал, что это все плохо. Ходить во свете – это не значит почитать кого-то из лидеров. Это никак не… Это, я не сказал, что это плохо. Но не это является светом. Светом для вас, который нужен вам, является воля Божия для вас, в которой для вас свет для вас. Пожалуйста, если вам нравится, хотя вам не нравится, но душа никогда этого не признает. Я заметил тоже такую деталь, что рожденные свыше настолько поражены в своих умах, что печалиться, расстраиваться, прослезиться нравится. Нравится? Послушайте, оно не нравится вашему духу. Но в душе, знаете, такое вот ностальгическое стремление к этому есть. И оно непроизвольно проявляется, когда приходят какие-то трудности. Человек садится, при этом, что он состоит в завете всемогущим Богом. Он садится, держит в руках Библию, делает выражение лица, как будто весь лимон держит во рту. Пускает слезу. Знаете, такое впечатление, что он смакует это. Смакует это состояние давления. Хотя, по сути дела, состояв в завете с всемогущим Богом, это оскорбительно. Как поведение. Но рожденные свыше по младенчеству, по невежеству, снова и снова это делают. Снова и снова выглядит вот так. Иисус никогда не позволял себе, зная, чей дух в нем пребывает, реагировать на давление таким образом. Если его и расстраивало, то его расстраивало только отношение участников завета к Богу. Его это расстраивало. Его расстраивало то, что участники завета не обращались к Богу за помощью. Не обращались к тому, кого они называют отцом, за участием. Его это расстраивало. Поэтому, когда мы сейчас будем рассматривать, в чем именно Бог проявлялся в жизни Иисуса как свет, ни в коем случае не делайте это вне воли Отца. Иначе вы не услышите и не увидите. Не услышите и не увидите. Я могу вам сразу сказать, если вы не изберете волю Отца для себя лично, то вы и не войдете во свет. Потому что свет для вас очень личностный или индивидуальный. Свет – это не обязательно для всех. Свет для вас отличается от света для меня. Потому что то, что будет высвечиваться мне, не обязательно будет высвечиваться вам. А то, что будет высвечиваться вам, не обязательно замечу я. Поэтому, возможно, мы будем смотреть на один и тот же стих из Писания. Я скажу «Вау!», а вы скажете «И что?». Потому что для меня Дух Божий высветил это, а для вас нет. Но вы читаете другой стих из Писания и говорите «Ого!», а я «И что?». Это не значит, что давайте подеремся. Это говорит о том, что Бог работает с вами в каких-то вопросах, а со мной в каких-то вопросах других. Но Бог есть свет для вас, и Он есть свет для меня. Печально, когда рожденные свыше начинают друг другу доказывать что-то. «О, нет, вы неправильно! Нет, вы неправильно! И что? И что?» Поэтому ходите во свете. И только таким образом свет через вас начнет проявляться. Но то, в чем он будет проявляться через вас, не обязательно он будет проявляться через меня. Но то, в чем он будет проявляться для меня, будет благословение для вас. А в том, в чем для вас, благословение для меня. И если мы не будем друг другу возлагать руки на горло, а просто позволим этому свету быть, то вы увидите, как быстро вы начнете убирать все захламляющее в вашей жизни. Брат Олег, какой я могу быть свет? Мне 150 лет, у меня переходной возраст. Ну вот и узнайте. Хорошо, давайте посмотрим, как Бог был свет, в чем именно был свет, и как Иисус взаимодействовал с этим светом, с Отцом. Читаю пророчество, одно из пророчеств, которое, можно сказать, одно из ключевых пророчеств в земном служении Иисуса. Иисус знал, что Он есть Агнец. Это важно тоже знать. Иисус знал, что Он пришел как Агнец. Но в миссии Агнца есть свои моменты. Когда Иисус читал это пророчество из книги пророка Исаии, там не обозначено время, там не обозначено место, там не обозначено когда, потому что времена и сроки, они сокрыты в мудрости Божией. Поэтому Иисус знал это пророчество. Но что касается время, места и когда ему реализоваться, ему не нужно было об этом думать. Ему нужно было просто ходить во свете. Послушайте. Это настолько просто и настолько важно, я верю, что вы сегодня услышите. Читаю пророчество из книги пророка Исаии, 53 глава, 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Когда же, смотрите, первая часть – поражение, мучение, то есть смерть. Это первая часть. «Когда же душа принесет его жертву умилостивления, или когда прольется кровь искупительная, он узрит». Подождите, чтобы узреть, надо воскреснуть, правильно? Потому здесь есть и смерть в этом пророчестве, но есть и воскрешение. Причем воскрешение, которое относится не только к воскресшему, но и к тем, кто его примут. Он узрит потомство долговечное. И воля Господня будет благоуспешно исполняться рукой его. Надо быть воскресшим из мертвых, чтобы это происходило. Поэтому в этом пророчестве есть смерть, есть воскрешение. Конечно, чтобы это увидеть, надо, чтобы Дух Святой помог. Поэтому Иисус знал это пророчество. Иисус знал, что этому предстоит быть. И он не думал об этом постоянно. Он не ходил и не парил себе голову тем, когда это все произойдет. Иисус знал, когда надо, Отец его приготовит, и Отец ему скажет. Это очень важная деталь, послушайте, очень важная деталь. Потому что в Библии более 7000 обетований. Каждое из обетований – это ужереченная воля Божия. Но чтобы вы пришли к реализации этого обетования, есть какой-то путь. Это, слушайте, это каждый день какой-то шаг. Это каждый день какое-то действие. Это каждый день какие-то слова. Возникает вопрос, они здесь записаны? Они здесь не записаны. Но Дух Святой готов вас в этом вести. Слово Божье уже есть свет воли Божьей в каком-то вопросе. Но Дух Божий есть свет в том, как вас к этому привести. Вас не может привести к этому человек. Но Дух Господа может привести. Поэтому вы открываете Библию и находите обетование. Спасешься ты и весь дом твой. Вы говорите аминь. Это воля Божия? Это воля Божия. Но там написано когда? Нет. Там написано через что? Нет. Там не написано, какие шаги предпринимать. Нет. Как не написано, какую прическу иметь? Нет. Там ничего, кроме этой воли, не написано в отношении этого. Но Дух Господа в вас быть светом, чтобы привести вас к исполнению этой общей воли. Иисус знал пророчество о себе. Иисус знал. Но прекрасно понимал, что ему не нужно думать о том, когда это наступит. Есть его часть. А есть то, что Отец будет делать. Он знал, что Отец всегда есть свет. Он не включается, не выключается. Если сегодня Отец ни о чем из этого пророчества не говорит, то не надо переживать. Всему свое время. Но важно каждый день оставаться во свете, чтобы это время наступило. Поэтому вы можете что-то знать из обетований Бога, общим, а именно, что на это есть его воля. Но не зная деталей во времени и шагах, как так никогда и не иметь его исполнения. Очень важно взаимодействовать, очень важно взаимодействовать. Послушайте, вы не простые люди. Вы участники завета с Богом. В завете с Богом. Бог сказал, что если что-то ты пообещал, то торопись исполнить. Более 7000 обетований. Он готов их исполнять, и он готов действовать. Но особенность обетований состоит в том, что не без вашего участия. Вести будет он. Давать силу будет он. Создавать атмосферу будет он. Но что касается шагов, что касается послушания, что касается взаимодействия, то это придется делать вам. Брат Олег, а почему нам раньше об этом никто не говорил? Сейчас не вопрос почему. Вопрос начните. Вы начните. Просто вы начните. Поэтому мы с вами посмотрим из земного служения Иисуса, как он взаимодействовал с Отцом. Через его волю. Конечно, через его волю. Иисус выбрал для себя волю Отца. И Бог есть свет в отношении его воли. Поэтому, когда Иисус выбрал для себя волю Отца, он выбрал ходить во свете Творца. Он выбрал ходить в его свете. И именно взаимодействие через уже известную волю помогало Иисусу узнавать волю Творца на каждый день. Послушайте, на каждый день. Когда я говорю о желании исполнять Его волю и говорю какой-то стих из Писания, я соединяюсь с этим. Я не говорю Богу, что Ему делать как Творцу для меня. Он и так знает, что Ему делать. Давайте считать, как Иисус достигал взаимодействия с Отцом или ходил во свете, и свет Отец в Его жизни освещал путь, по которому должно было идти Иисус. Иоанна 10 глава 17 стих. Иисус говорит: «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь, или это наставление, получил Я от Отца». То есть Иисус знал, кто Он, как Агнец. Иисус знал, что Отец передал Ему. Иисус знал об этом. Его никто не заставлял, Его никто не толкал на это. Но Он был в курсе. Вы знаете, Бог не скрывает от вас свою волю для вас. Он не держит вас в тайне на распутье. Есть определенные вещи, что касается вас, которые Бог откроет вам, чтобы держать ваш фокус, если вы его об этом попросите. Чтобы вы не экспериментировали. Чтобы вы не были в отчаянии. Чтобы вы не были в методах проб и ошибок. Но чаще всего об этом его не просят. Поэтому люди живут в потьмах. Пробуют, ищут что-то. Послушайте, но неужели с Творцом, который есть свет, нужно устраивать со своей жизнью эксперимент? Опять, я вам говорю, согласны вы с этим, не согласны, не играет никакой роли. Я тоже прошел какой-то путь. И на этом пути, который я прошел, мне всегда говорили, что если ты делаешь доброе людям, это воля Божья. И слово «добрые дела» стали писать через теле воля Божья. Но по мере того, как Дух Божий работал надо мной, я понял, что то, что добрые дела, не всегда в глазах людей будет доброе дело или воля Божья. Или правильно сказать, не то, что есть воля Божья, в глазах людей не всегда будет доброе дело. То, что делал Иисус в глазах, кстати, многих людей, не было добрые дела. Ученики так и говорили, не соблазнились о тебе. Они приткнулись на том, что ты говоришь. Поэтому за определенный период времени я настолько ассоциировал добрые дела, воля Божья, настолько на это был подсажен, что по сути дела, то, о чем я молился, я никогда не пропускал через то, есть ли на это его воля или нет. Почему? Ну, я же ни о чем плохом не молюсь. Но что плохого, если я молюсь о том, чтобы у меня были деньги, машина или дом? Что плохого, если я молюсь о том, чтобы у меня была хорошая работа? Что в этом плохого? Я же не спрашивал у Господа, где должен быть этот дом, где должна это быть хорошая работа. Я не спрашивал, какая. Вообще ничего не спрашивал. Я Ему рассказывал, Творцу рассказывал, что у меня хорошее должно быть. Да, опять-таки по причине невежества. Но благодарение Богу, что в свое время Бог открыл мне своего сына. Я не стесняюсь это говорить. И когда он включился как свет, многие моменты, которые уже даже я стал видеть в миссии, потому один из основных базовых тезисов миссии, которые я выполняю, и многие об этом знают, это Иисус есть свет миру. Мы на этом тезисе, вся миссия, он на эмблеме написан, Иисус свет миру. Миру. Потому что Он воистину есть свет миру. И именно тогда, когда Господь мне, то есть Бог открыл мне Иисуса, Я понял, что это ключ ко всему. Абсолютно ко всему и во всем. Хорошо, итак, Иисус, зная пророчество, говорил следующие слова. Что никто не отнимает у него жизнь, он сам отдает. Имеет власть отдать, имеет власть опять принять ее. Если эти слова Иисуса соединить с мудростью Божией, это притча 18 глава 22 стих, что смерть и жизнь во власти языка, то сразу становится очевидно, как Иисус ходил во свете этой воли Божией. Мы берем фрагмент определенной воли Божией для Сына Божьего, потому что этот фрагмент мы можем проецировать как волю Божию на себя лично в любых других вопросах. Допустим, если вы знаете волю Божию о своем здоровье, то вы можете делать то же самое с этим, то, что делал и Иисус, с тем стихом из Писания, о котором говорим мы. Поэтому Иисус, зная, как работает Царство Божие, зная, как взаимодействовать с волей Отца или ходить во свете, он вкладывал волю Божию в свои уста. Поэтому он так и обозначил: «Имею власть». И когда он сказал «имею власть», он также добавил: «Я отдаю жизнь мою». Отдаю. Как вы думаете, когда он сказал «я отдаю», что тем самым он сделал? Он высвободил себя для исполнения определенной воли Божьей. Он сказал: «я имею власть отдать ее, но имею власть и принять ее». Поэтому Иисус, взаимодействуя с волей Отца или ходя в Его свете, Он говорил волю Отца на себя. Заметьте, Он не просто ее знал. Вы можете знать волю Божию о мудрости для вас. Пожалуйста, знайте. Но никогда ее и не иметь. Потому что есть то, как мудрость Божия снисходит, как дар. Есть то, как она приводится в действие. Есть то, как она активируется. Есть то, как свет Божьей мудрости станет вам доступен, и как вы будете в ней ходить. Брат Олег, ну что, если Богу угодно, неужели Он не даст? Послушайте, перестаньте проглатывать эту пилюлю. То, что Ему угодно, Он сделал в Своем Сыне. То, что Ему угодно, Он сделал доступным в Своем Сыне. Никогда не говорите, если Ему будет угодно. Потому что Он никогда не скрывает то, что Ему угодно. И никогда не удерживает то, что Ему угодно. И Писание говорит, что в Нем, в Сыне Божьем, вы уже обогатились всем. Итак, Иисус говорил: имею власть отдать ее, имею власть опять принять ее. То есть очевидно, что выбор человека, и это касается в отношении света, всегда в его устах. Всегда. Как выбор в отношении глупости, так и выбор в отношении мудрости. Как выбор в отношении воли Божией, так и выбор в отношении воли дьявола. Да, волю дьявола чаще всего рожденные свыше выбирают по причине невежества, а не потому, что они действительно хотели бы ее выбрать. Поэтому Иисус, зная волю Отца, везде, где это было только возможно, по определенному побуждению от Духа Отца, озвучивал волю Отца. И я прочитаю вам одну из озвучек воли Отца на основании книги пророка Исаии, Луки 9 глава, 22 стих. Иисус говорит: Сыну человеческому должно много пострадать. Помните, мы говорили, что Он сказал: имею власть отдать ее жизнь свою и имею власть опять принять. И вот Он говорит: Сыну человеческому должно много пострадать и быть отверженному старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым. Имею власть отдать свою жизнь. Послушайте. И вот что Он еще говорил: и в третий день воскреснуть. Заметьте, Он не просто об этом знал и молчаливо ждал того дня. Он говорил это. Тем самым, говоря это, Он оставался во свете воли Божией в этом вопросе. Во свете. Конечно, реакция учеников была самая разнообразная. Они все равно его не слышали, потому что у них у всех были какие-то свои моменты. Но Иисус и не ожидал того, что они его будут понимать. Потому что Иисус говорил это не для учеников. Иисус говорил это не для окружающих его людей. Иисус говорил это в духовный мир, взаимодействуя с волей Отца со светом. Взаимодействие со светом всегда предполагает свет в устах. Печально, что рожденные свыше к этому несерьезно относятся, потому что считают, что какая разница, что я говорю. Разница огромная, потому что то, что вы вкладываете в свои уста, во многом определяет, во свете вы будете ходить или во тьме. Иисус говорит, я отдаю жизнь мою. Я отдаю жизнь мою. Поэтому и сказал, сыну человеческому должно много пострадать, быть отверженным старейшинам, первосвященниками и книжниками, и быть убитыми. Быть убитыми. Иисус сказал это на себя. Но он имеет власть и принять свою жизнь. Потому он и всегда говорил, и в третий день воскресну. Имею власть отдать свою жизнь, как он отдавал, говоря. Имею власть опять ее принять, как он ее принимал, говоря. Он говорил свет, он говорил волю Отца на себя. Говорил, говорил, говорил. Что тем самым он делал? Как говорить с апостолом Павлом, или, извиняюсь, Духом Святым через апостола Павла, и записано в послании Филиппийцам 2:8, что он смирил себя. Смирил себя во что? Волю Божию для него. Смирил себя, был послушным даже до смерти, и смерти крестной. Подождите, а смирение, процесс смирения совершался через что? Через молчание? Нет. Через исповедание воли Божией вслух. Это тоже очень важная деталь. Потому что в определенных деноминациях исповедание считают чем-то вредным. Послушайте, я не говорю сейчас об исповедании в неволе Божией. Я говорю сейчас об исповедании в соответствии с волей Божией. То есть, когда вы знаете волю Божию и придерживаетесь ее с исповеданием, то в этом нет никакой проблемы. А если вы не знаете волю Божию, но пытаетесь через исповедание навязать ее Отцу, то это проблема. Но если вы будете делать исповедание и прислушиваться к Духу, то вы очень быстро узнаете, это соответствует воле Божией или не соответствует воле Божией. Просто никто не прислушивается, потому что думает, что исповедание – это кнопка, через которую можно Бога направить туда, куда он и не собирается двигаться. Но это не работает чаще всего. Именно это породило определенные трудности. Поэтому Иисус, держа Слово Божье, а именно Его волю в своих устах, держал себя во свете. Да, Слово Божье, Писание рассматривается как семя. Поэтому Иисус тут же выглядел, был и в роли сеятеля, который сеял волю Божию на себя. Вы тоже можете быть сеятелем воли Божией на себя. Вообще вам нужно быть сеятелем воли Божией на себя. Это поможет вам проливать свет в каких-то вопросах. Поэтому Иисус и раскрывал Царствие Божие через притчу о сеятеле. Раскрывал Царствие Божие через правила духовного закона сеяния и жатвы. Я прочитаю, как оно выглядит, и это можно проецировать смело на то, о чем говорил Иисус. Марка 4 глава, 26 стих. «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит или скажет семя в почву». Это сеятель. «И спит, и встает ночью, и днем, и как сходит семя, растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод или настанет чему-то время, немедленно посылает в серп или производит хотение и действие, потому что настала жатва». Иисус говорил, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть убитым. Скажите, это сеяние? Это сеяние. Но и на третий день воскресный. Скажите, это сеяние? Это тоже сеяние. Иисус – сеятель, а Отец – тот, кто направлял Его к жатве. Бог поменялся? Нет. Иисус поменялся? Нет. Дух Господень поменялся? Нет. Поэтому спустя какое-то время, в Евангелии от Луки записано, это Луки 9:51. Когда же приблизились дни взятия его от мира, он восхотел. Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, спит и встает, и не знает он, ибо земля сама собой производит. Сперва зелень, колос, полное зерно, когда же созреет плод немедленно посылает серп или производит хотение и действие. И восхотел Иисус идти в Иерусалим. Но предшествовало этому чего? Сеяние. Сеяние воли Божией. Послушайте, Бог есть свет. И Он не прятал от своего Сына свою волю. Он вел своего Сына в своей воле. И по мере того, как Сын Божий Иисус пребывал в воле Отца, Он пребывал во свете Божьем. Об этом Он говорил, что кто ходит во свете или в воле Отца для Него, тот не спотыкается, потому что свет с Ним есть. Свет с Ним есть. И в Иоанна 12 глава 20 стих написано: «Из пришедших на поклонение праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Дело в том, что еллины – это те, которые не являются коренными уже евреями. Это те, которые смешивались с разными другими национальностями. Но Иисус в первую очередь был послан для евреев. То есть это была первая группа, которая должна была получить наследие Авраама. А уже потом все остальные. Поэтому Иисус прекрасно понимал, что еллины пришли, это для Него знамение. Знамение того, что пора идти на крест. Для Него это было тоже знамение и по духу. И по духу. Нам хочется видеть Иисуса. Филипп идет и говорит о том Андрею, а потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Иисус уже возжелал идти в Иерусалим. А здесь есть еще одно подтверждение. То есть отец не скрывал от сына свою волю. И отец через одного или двух или трех свидетелей говорил своим сыном. Отец говорил ему в духе. Отец говорил ему снаружи. Отец всегда говорил с сыном. И это все называется одним словом «свет». Послушайте, это не свет, когда вы сидите на диване и говорите: так, если на подоконник сядет воробей, значит, на это воля Божия есть. Так, если в дверь зайдет девушка, значит, у меня будет благословенная сделка. Это не свет, это как раз тьма, это гадание на Гедеоновой шкуре. На шкуре овца, конечно, но гадание Гедеона. Послушайте, но дети Божии играются в этом? «О, брат Олег, сейчас Господь ко мне проговорит. А ну!» Не, я согласен, что с детьми он и так может поговорить. Но почему вам не сесть и не послушать сюда? «Истинно говорю вам», дальше он продолжает, «если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу или позволяющий управлять собой органами чувств, а не Духу Божьему, а не свету, погубит ее. А ненавидящий душу или подчиняющий ее воле Божией, записанной и сказанной в дух, в мире сем, сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, да последует или да поступает, как я. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит и отец мой». Если вы называете себя последователем Иисуса и его учеником, то рекомендую вам все-таки посмотреть на него. Посмотреть на него, как он проходил свое поприще. Возможно, вы вообще никогда не задумались о своем поприще. И, возможно, вы считали, что вы вообще не призваны, потому что в основном в церкви говорят о пяти служениях, как призвание, а все остальное за призвание и не считают. То я, возможно, скажу не то, что вас не очень обрадует. Призванием называется любой вид деятельности, которая призывает человека Бог. Это может быть любая профессия или любой вид деятельности, потому что есть определенные виды деятельности, которые, в общем-то, не рассматриваются как профессия, но Бог может к ним призвать. И дальше Господь говорит о том, как его ум, соприкасаясь с миром, противился воле Божией. Да, чтобы вы понимали, что ум Иисуса соприкасаясь с миром, он не был в согласии всегда с волей Божией. И дальше Иисус говорит: душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Это то, что душа просила его сказать. Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Но народ, стоящий и слышащий, что говорил, это гром, а другие говорили, ангел говорил ему. Иисус на это сказал: не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. Подождите, откуда он это все берет? От отца. Отец любит сына и показывает ему все, что хочет творить сам. Послушайте, кто ходит во свете, воле Творца для него, тот не спотыкается. Послушайте, свет с вами есть. Иисус сказал: веруйте в свет, и будете чадами света. Свет от вас никуда не девается. Но если вы не выберете волю Творца для вас, то вы и не живете во свете. Потому что свет для вас в том, что Он приготовил для вас. Не во всем. Не во всем. Поэтому не обязательно, что если вы решили куда-то пойти, что свет для вас там будет светить для вас во благо. Нет. Есть огромная вероятность, что вы когда куда-то пойдете, на что воли Божией нету, то свет для вас будет там обличение. И это не будет нести в себе радость для вас. Но есть место, куда будет свет для вас светить в радость для вас. Поэтому спросите у него его волю. И желательно делайте то, что он говорит вам делать. Это поможет вам оставаться во свете. Но послушайте, но кто ходит во свете, того тьма не может коснуться. Над тем тьма не может властвовать. Как Иисус сказал: вот идет сатана, вот идет тьма, но во мне ничего не имеет. Вот идет эпидемия, вот идет грипп, но надо мной власти не имеет. Итак, вопрос. В чем именно Бог проявлялся для Иисуса как свет? В чем именно? Ответ очень простой. Отец изо дня в день вел своего сына Иисуса своим духом от задания к заданию в своей для него воле. Это все. Бог есть свет для каждого, но он есть свет только в его воле. Он поможет вам не только увидеть, что не является его волей, но и увидеть его волю для ее реализации. Он не будет вас заставлять стремиться знать его волю. Он дарует ее. Когда Бог открывает мне каждый день задание на каждый день или открывает определенные фрагменты того поручения, того послания, которое я несу, то вы знаете, что удивительно? Что я даже и близко не могу обозначить, что в этом есть какая-то и моя доля. Я имею в виду лепта. Потому что все оно приходит как дар. И при этом я, по сути дела, никакого усилия не прилагаю. Да, придется прилагать усилия для того, чтобы это исполнить. Да, придется прилагать усилия больше в других моментах, чтобы стратегически что-то узнать. Но это уже выходить на путь реализации. Что же касается того, чтобы узнать, то здесь просто нужно быть открытым. И все. А он никогда не скрывает путь, который он для вас и приготовил. Он для вас на этом пути свет, по которому должно вам идти. А этот свет для вас на этом пути будет всегда светить. Всегда светить. Писание говорит, даже неопытный пойдет и не споткнется, потому что с ним есть свет. На этом пути есть свет, на другом нет. На другом этот свет будет высвечивать, что ты не на верном пути. Поэтому еще раз отмечу. Отец изо дня в день вел своего сына Иисуса своим духом от задания к заданию в своей воле для него назначенной. Давайте я еще раз прочитаю базовый наш стих. Это 1 Иоанна 1:5. И вот благовестие, или радостная весть, которую мы слышали от Сына Божьего Иисуса. И возвещаем вам. Бог
Для каждого, кто хочет творить Его волю, есть свет. И нет в нем никакой тьмы. И можно еще, знаете, так, свет во тьме светит, и тьма не может его объять. Или не может с ним ничего сделать. Ничего. Но Бог не навязывает свой свет, Он дарует свой свет. И для каждого, кто хочет творить Его волю, Он свет. И как написано в Иоанна 3:16, что они более возлюбили тьму. Послушайте, это не то, что они ее возлюбили, что они смакуют ее. Просто в ихнем уме тьма представлена как преимущество. И они не видят по-другому возможным что-то. Поэтому в своем уме тьма у них как то, что принесет или даст им возможность иметь обеспечение. Но мы чадо света. И давайте верить в свет в нас. Свет в нас. Но свет в вас для вас. А во мне для меня. И свет для меня во тьме светит. Тьма не может его объять. Когда я во свете, она не может объять и меня. Поэтому, когда вы ходите во свете, вас не застанут врасплох. Когда вы ходите во свете, вы имеете утешение, исцеление и наставление. Если надо, и обличение. Не переживайте, это очень даже хорошо. Во свете вы видите. Как написано, во свете твоем мы видим. Вот где ваши глаза открываются, и вот где ваши уши открываются. Поэтому веруйте в свет, ревнуйте о том, чтобы творить волю Божию для вас лично, и вы будете ходить во свете. Свете, который Бог не навязывает, но дарует. И я не рекомендую вам, вообще не рекомендую вам какую-либо тему из Писания рассматривать вне Иисуса. Не исключено, что это может привести вас просто к захламлению разными, нельзя сказать плохими знаниями, но не содействующими вашему послушанию. Потому что тема «Бог есть свет», и нет в нем никакой тьмы. Все эти деноминации можно преподнести как угодно. Вот просто возьмите деноминацию и возьмите эту, и как угодно. Но истина, она будет выглядеть только в нем. Поэтому рекомендую все темы, которые вы только соприкасаетесь, всегда просматривайте через него. Как это в нем работает, как это он применял. И себя тоже туда же проецируйте. Потому что Писание говорит, что он просвещает всякого человека. Что значит просвещает? Это значит высвечивает то, чего не должно быть, и показывает то, каким оно должно быть. Прекрасно. Потому что вы не можете дать, как творение, оценку тому, каким вы должны быть. Потому что только Творец знает намерения о вас. И Он не скрывает. Но если вы не хотите знать Его волю, и не хотите ее исполнять, то тьма остается для вас рабочей. Давайте поблагодарим за свет, который дарован нам, чтобы мы не устраивали со своей жизнью эксперимент. Бог не диктатор, но Он дарует вам свет. Источник света – Дух Святой в вашем духе. Источник света никогда не выключается. Даже когда вы грешите грехом к смерти, он не выключается. Он будет говорить вам о важности покаяния, обращения от худых путей. Бог есть свет. Отец, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что Твой свет во тьме светит. Тьма не может объять его. Мы благодарны Тебе за милость Твою, которую Ты проявляешь каждому из нас лично, помогая нам обращаться от худых путей и не устраивать со своей жизни эксперимент. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего это учение и прошу Духом Твоим, помоги им выйти из тьмы в свет. Помоги им обратиться от дел тьмы в свет. Помоги каждому из них увидеть во свете Твоем, что есть хлам, и увидеть, что Ты ожидаешь от них каждый день во имя Иисуса. А я разрушаю всякое влияние тьмы на их душу во имя Иисуса. Я высвобождаю их душу от влияния тьмы во имя Иисуса. Да наполнится душа их светом воли Божией для них лично во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что прямо сейчас духом премудрости и откровения ихняя душа исцеляется, высвобождается для познания Твоей воли, для познания истины. Спасибо Тебе за исцеление их души от всякого влияния тьмы. Мы благодарны Тебе за это учение, за мудрость Твою, которая снисходит свыше и полна добрых плодов. Спасибо Тебе. И, Отец, я благословляю каждого слушающего это учение. Мы благодарны Тебе за благодать умножения, которая доступна нам, чтобы воля Твоя исполнялась. Мы благодарны Тебе за возможность принимать обильный урожай благословений через семя, которое Ты даешь нам, и даешь обилие посеянному, чтобы мы могли быть исполнителями воли Божьей во всякое время и на всяком месте. Поэтому прямо сейчас мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса. Мы высвобождаем свою веру прямо сейчас. Мы сеем свое семя веры, да приходит с него урожай прямо сейчас. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты делаешь нас богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовленными. Во имя Иисуса. Аминь.